что будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
Добрый вечер.
Я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Звонок бесплатный. И, конечно же, пишите нам в WhatsApp и Viber на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Разные, самые разные темы будут у нас в эфире. Но начать наш разговор хотелось бы, конечно же, с больших изменений в пенсионной системе, которые обсуждаются уже не первый день и не первую неделю. А, Вадим Николаевич, вы следите за дискуссией, да, ваши конечно. Оценки происходящего. И что будет? Потому что наверное, будет. Это как никогда точно подходит к названию нашего эфира.
Ну, нашим слушателям надо сказать, что мы каждое утро на ежедневной планерке у нас в голубом зале вывешивается такое табло на экране, где мы видим, ставят счетчики, какая тема в прошедший день больше всего заинтересовала наших читателей. Точно так же мы отслеживаем читателей газеты, читателей сайта, и точно так же мы отслеживаем, что больше всего заинтересовало наших радиослушателей. И для нас это важный очень ориентир. И вот я могу сказать, что уже около трех месяцев, да, получается, около трех месяцев любые рассуждения о изменениях в пенсионной системе, которые предложило правительство, они все время в топах, все время на вершине рейтинга. И надо с грустью сказать, что это самая стрессовая тема для наших слушателей, больше отрицательных эмоций или сопоставимых отрицательных эмоций с темой пенсии у нас не существует в информационной повестке дня. Вот. И близко даже никого нету. Даже близко никого нету. Что собственно, происходит, я вам сказал. Это негативное, другими словами сказал, это негативное массовое отношение к пенсионным изменениям или к пенсионной реформе. Там есть разные всякие толмачи, которые говорят, нет, это не реформа. Ну, черт его знает, может не реформа. Это просто изменение возраста. Ну, хорошо, просто изменение возраста. Вот это просто изменение возраста, оно вызывает массовую многомиллионную негативную реакцию. Что будет дальше? Дальше первое чтение как бы прошло, да, в Думе этого закона. Я думаю, многие не следят за перипетиями, кто там за что и кто против чего. Но в принципе как раз есть много новенького. Новенькое в том, что коммунисты, ЛДПР и социал-демократы, как они у нас называются, партия
Справедливая
Россия, да. Они все проголосовали дружно против предложенного законопроекта, и такого раскола у нас еще не было. И даже есть два таких персонажа, это Поклонская и Железняк Сергей, значит, в партии «Единая Россия», которые тоже проголосовали против.
Ну, что... Наталья Поклонская проголосовала против, а Железняк просто не появился,
ну,
сказав.
Да. Но он, тем не менее, сделал заявление, что он против. Вот. Когда его взяли за пуговицы и спрашивают, ты все-таки скажи, мил человек, ты за большевиков или за коммунистов? Да? Он сказал, я против этой реформы. Хорошо. Это, безусловно, новинка такая нашей политической жизни. Давненько мы этого ничего не видели. И это, в частности, показывает вот этот раскол, что что-то происходит новенькое, что, скорее всего, знаете, как у нас есть такая поговорка грубоватая, фарш невозможно провернуть назад, да? Что этот фарш мы уже назад вряд ли, значит, куда-то провернем. И это будет, этот раскол будет увеличиваться. Что у нас впереди с темой пенсионной? С темой пенсионной очень интересно. Прошли первое чтение, как бы в основном, вот так как получилось, Единая Россия за пенсионную реформу, за изменение пенсионного возраста, да. Как они там мантру такую исполняют, что это не реформа, это всего-навсего изменение возраста. Ну, бог с ним, от этого ничего не меняется, от изменения слов. Эти, значит, против, но этих, которые против, их около трети.
Контрольный, меньше, да.
Да, контрольный пакет у Единой России. Вроде бы все хорошо и славненько, но впереди второе, третье чтение. Вот дальше что происходит интересное? Дальше происходит такое, что у нас лето впереди, а потом будут у нас в 22 регионах у нас будут выборы губернаторов и местного парламента.
В сентябре.
В сентябре. Какого? 9?
По-моему, 9 сентября.
Поэтому сейчас постарается власть эту тему не расчесывать, пока выборы не пройдут. А после выборов, когда выберут кандидатов, так сказать, власти везде и всюду, ну, так надеется власть, тогда можно будет снова поговорить потихоньку там про изменения пенсионной системы. Разные совершенно прогнозы. Первый прогноз, что надо бы как-то сворачивать эту пенсионную реформу и выносить другие предложения, более вменяемые, более адекватные, более продуманные, чем то, что на нас свалилось, на нас, на общество, какого-то там, по-моему, то ли мая, то ли апреля, в виде так бы походя, наш премьер так между делом сказал, ну вот мы тут хотим пенсионный возраст увеличить женщинам на 8 лет, работать
65
еще
лет у мужчины, 63
мужчинам
у женщин,
на 5 да. лет. Слушайте, вот смотрите, у женщины был 55 лет уход значит, на пенсию. 8 лет, 55 на 8, это считай, на 20% сразу у них рабочий стаж должен увеличиться, да? Ну, в общем, большая. Я имею в виду не сколько ей всего лет, а сколько она работает. Ну, с 20 лет там люди в среднем работают. Если с 20 они работают до 55, то вообще получается рабочий стаж должен увеличиваться на четверть, да? В среднем так. Это огромные радикальные цифры, которые вот так вдруг, без всякой подготовки, без объявления войны произошли. На мой взгляд, ситуация очень опасная. И очень вероятно, что президент отработает назад и сделает более щадящий сценарий. Если более щадящего сценария не будет, а вообще непонятно, почему бы его не сделать более человекообразным, у нас нет сейчас никакого такого сверхкризиса, чтобы вот срочно, значит, менять вот так радикально значит, возраст. То, мне кажется, если мы говорим, у нас программа, что будет, если будут принимать в таких же цифрах все, а Дума у нас такая, что она примет все, что угодно, то дальше можно прогнозировать, что будет дальше. Это между прочим, интересный может получиться
вот мы
разговор.
Продолжим это делать после короткой рекламной паузы. Звоните нам прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся и продолжим наш разговор с Вадимом Николаевичем Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Это Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. И мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. В центре нашего внимания изменения пенсионной системы. Самая обсуждаемая тема в российском обществе, без сомнения, уже не первую неделю, не первый месяц. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Что вы думаете о этой самой громкой теме? Наверное, 2018 года, возможно. Звоните прямо сейчас, и нам дозвонился Владимир из Перми. Владимир, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. По моему глубокому убеждению, будет приблизительно такое. Этот закон примут. Угу. Если сейчас у нас не доживает из 100 человек до пенсии 50, то будут не доживать 80-90. А закон примут, и президент его утвердит. Ну, и вы подумайте, что из этого получится.
А что получится, давайте?
Ну, получится, еще больше будет негодование народа.
Ну, понятно. Ну, вы выразили, в принципе, абсолютно, так сказать, общую такую точку зрения, но я бы как раз немножко так покрутил бы, значит, всю ситуацию. Ведь, в принципе, что случилось на самом деле? На самом деле случилось то, что крупнейшую, касающуюся всего населения реформу, ее подали совершенно, ну так, скажем, тупо, да, без упаковки, без каких-то пряников. Во-первых, опыт увеличения пенсионного возраста, он существует во всех странах. Все страны через это, большинство стран, где есть пенсия, проходили через увеличение. Пройдем и мы. Но, первое, нужно растянуть этот переходный период. Второе, он не должен начинаться со следующего года. У людей были свои планы. На год, на два уж точно люди планируют свою личную, частную жизнь. И, конечно, нельзя вот так вдруг, да и экономически ничего там такого смертельного сейчас не происходит, чтобы вдруг менять вот так резко, значит, все эти пенсионные цифры. Дальше. Акцентировать в объяснении населению, в объяснении населения акцентировать и всерьез это заложить в законопроект, значит, кроме увеличения переходного периода, который должен начаться не в 2019, допустим, в 2021 году, а дальше тут же заложить радикальное увеличение пенсионных выплат трудящимся, да, тем, кто на пенсию выходит, чтобы они увидели смысл. Что хорошо, ладно, я поработаю, значит, еще 2 года, но зато моя пенсия будет значительно больше. Значит, есть огромное количество, вот что интересно, в последние месяцы, когда в узких кругах началась дискуссия, она как-то началась не в самых таких массовых СМИ, не на телеэкране, а вот в таких, в более высоколобых всяких специализированных медийных, научных, экономических группках, выявилось целый ряд, и они у нас к нам приходили сюда, эти специалисты на радио, выступали в Комсомолке, с очень интересными предложениями. По изменению самого пенсионного фонда. Он же у нас очень забавный пенсионный фонд. У нас в пенсионном фонде, как принято в России, работает больше народу, чем в США. Проедают они больше, чем в США, на собственное это содержание. И на кое они все нужны в таких дозах. И в наше время, в 2018 году, когда автоматизация достигла невероятных, так сказать, чудес и скоростей, в принципе, не нужен вот этот пенсионный фонд с огромным количеством тетенек, значит, начальников с невероятными квартирами и машинами.
Управление по всей стране.
Управление по всей стране, которое сидит в дворцах и так далее. Вот если бы правительство, значит, вышло с таким набором предложений, что так, мы хотим повысить пенсионный возраст, первое. Но это будет не на следующий год, это будет еще через 3 года начнем. Хорошо. Ну, лет 15 рассуждали о том, что надо повышать пенсионный возраст. Так давайте еще 3 года, да? Второе, мы повысим пенсию. Третье, мы реформируем к тем, кто будет выходить. Пенсия будет уже не эти злосчастные 11 тысяч или 8 тысяч, которые, или 15 тысяч, это уже счастливые просто пенсионеры. Вот. И мы повысим ее до более человекообразного уровня. Третье, мы ликвидируем, трансформируем за эти три года, что у нас есть, мы трансформируем пенсионный фонд. Это предложение не мои, значит, вульгарные, это сидят люди, которые этим занимаются всю жизнь. И они спокойно, зная приход, расход, цифры, что у нас в накоплениях, что у нас куда тратится, какова цена вопроса повышения пенсии, они спокойно дают эти предложения вот так вот с полтычка, что называется. Эти предложения можно превратить в тот самый проект, с которым правительство, если бы оно у нас было, скажем так, более адекватное нашей жизни, оно должно было бы выйти вот с этой программой. С проектом. Дальше люди обсуждают, дальше, значит, спорят, дальше выходят на какие-то, ну, как мы обсуждали в свое время, различные программы крупные в Советском Союзе, когда значит, государство и, я извиняюсь, коммунистическая партия, казалось бы, уж страшная недемократическая сила, но она же выходила с всенародными обсуждениями. В данном случае ничего этого не случилось, просто абсолютно неуважаемое нами, нашу общественностью правительство вдруг сказало: ребята, получите, распишитесь, значит, пенсионный возраст изменится вот так. Все, точка. Никакого тебе комплекса мер, никаких тебе изменений, о которых я выше говорил, ничего этого. Вот это вот, конечно, очень впечатлило, я думаю, даже наш терпеливый народ. Наш терпеливый народ обалдел от этого от всего, быстренько скалькулировал, что у него получается. Еще хорошо это действующих пенсионеров не коснулось. У нас еще есть такая мощная часть народа, это между третьей и четвертой частью народа, это между, ну, в районе 30% нашего населения вообще-то пенсионеры. Вот их уже, раз они уже на пенсии, они уже вне этой дискуссии. А вот та часть, которая подходит к пенсии, она, естественно, обалдела. И что будет дальше? Дальше, безусловно, если вот наш слушатель, которого мы выводили в эфир, Владимир, если будет так, как он, значит, пессимистично рассуждает, то мы получим в отдаленном, значит, в отдаленных последствиях большую обиду той части населения, которая играет большую роль в целом в нашей жизни. Кто сейчас сильно обидится? Сейчас сильно обидятся тетеньки от 50 лет, правильно, да? А это активные у нас часть населения, и дяденьки, которым сейчас 57 лет. А кто эти люди, которым сейчас 57 лет? Примерно, которые собирались выйти на пенсию, оно у них так будет уползать от них. Это очень интересная часть народа. Те самые люди, между прочим, которые в 1992 году и в 1991 с большим энтузиазмом, будучи молодыми людьми, свергали советскую власть. Да? Правда, потом они сильно разочаровались, что они натворили, да, и зачем они это сделали, потому что кончилось много что, в том числе и та защита, которая у них была. Вот, и как-то у них не получилось. Но сейчас их ждет вторая, ну, не ждет, они подъезжают ко второй волне разочарования. И это такая мощная политическая сила, объективно, у которой, конечно, к счастью для государства нету сегодня авторитетных вождей, но я бы не смотрел легкомысленно на происходящее и не говорил: да ладно, переживут и это, и то, и другое, и третье, ничего у нас не меняется. Так в 90-м году, когда все рушилось, огромное количество, я помню хорошо этот период, огромное количество мудрых людей говорили: чего вы дергаетесь, у нас ничего никогда не изменится. На дворе 90-й год, да? Значит, что вы дергаетесь, будет коммунистическая партия вечно, и генеральный секретарь будет вечно, и все эти шумы где-то там, ну, тогда Фейсбука не было, интернета, тогда все читали газеты там, в газеты что-то писали, была огромная аудитория у газет, как сейчас у Фейсбука и у интернета, да, у Фейсбука в частности, но огромное количество. Каждый второй проявлял недюжинный ум, значит, способность к мышлению и к прогнозированию. Говорил: это то, что сейчас у нас не изменится никогда. Никак. А на бытовом уровне, так я помню, рассуждали, стояли мы в очередях за мясом и умрем мы в очередях за мясом. Через 2 года очереди за мясом исчезли по разным причинам.
Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Это программа «Что будет?». Сейчас короткая пауза, в том числе последние свежие новости. Ну, а затем мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пишите нам также в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И Валерий из Башкирии нам дозвонился. Валерий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я хочу сказать про вашу передачу, что будет, а я знаю, что будет. Будет как в Армении, будет как в Грузии, как в Киргизии. Погонит народ русский, ваше правительство, проворовавшись вместе с президентом. Будет Путин искать убежище, как Бакаев искал в России. И все остальные, которых Россия приняла, воров и жуликов. Вот что будет. Будет революция, будет. Народ русский долго терпит.
Долго запрягает. Не дай бог. Все у нас, вы прям буревестник горьковский, только гордый буревестник реет там чего-то на просторе. Слушайте, а вот мы уже отключили его или нет?
Валерий.
У меня вопрос к
нему. Валерий.
А ему эта идея вообще нравится или нет? Вот хочется ему революции или нет? Вот у меня вопрос к нашему слушателю. Вам революции-то хочется вообще вот это? Это будет, как на ваш взгляд,
Валерий?
Достойно это завершение?
Он трубку положил, кстати,
этого балета. Ну, ладно. Вот самое интересное не призывы, не то, что не призывы, а не пророчество про революцию, а самое интересное, ну, революцию-то будут делать тоже люди, и же будет делать не 2 человека, а тысячи, 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 но я вот не знаю ни одной в русской истории революции, ну, их по-разному называли, то Пугачевский бунт, да, то восстание Степана Разина, то революция 905 года, то 17-го, после которых что-то сильно улучшалось в жизни. Вот это самый интересный вопрос. Для того, чтобы революции не было, надо, я все время говорю одно и то же, чтобы не было революции, ходите на выборы. Выборы – это может быть мягкая замена революции. То есть можно голосовать штыком, значит, и гранатой, а можно голосовать просто бюллетенем, значит, и работой в политических партиях. И тогда можно обойтись без вот этих всех ужасов, которые с таким азартом и страстью предрекают.
Ну, и при этом все это время, уже долгое время, постоянно на повестке дня колоссальные так называемые мегапроекты. Вот только-только отгремел чемпионат мира по футболу, а следовательно были построены там 12, большое количество футбольных стадионов.
Стадион на 45 тысяч в городе Саранске. Где живет, по-моему,
300, около 300 тысяч человек. Но, тем не менее, чемпионат мира мы приняли, весь мир в восторге, Крымский мост построили, вроде как все в восторге, и сейчас на повестке дня новый мегапроект, пока обсуждается, речь идет о строительстве моста на Сахалин. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста, но многие эксперты при этом довольно скептически оценивают оправданность инвестиций в этот проект. Это в 2 раза дороже будет, чем Крымский мост, по первым подсчетам.
Ну, вы знаете, как раз это, как ни странно, это все каким-то волшебным образом связано с разговором о пенсионной системе. Вот как устроено российское государство образца, ну, после 2000 года. Оно почему-то, значит, усердно и все с большим талантом и способностями и усердиями вытаскивает деньги из экономики, прячет их по разным счетам, там, в Америке, сейчас, правда, из Америки их вынимают, перекладывают в евро, значит, но этот Кудрин называл это стерилизацией лишних денежных средств. И так из экономики вытаскиваются деньги. В том числе и вытаскивают, когда я говорю из экономики, я имею в виду и вытаскивание их из карманов населения. Потому что, смотрите, что происходит. Перенос пенсионного срока – это та же самая история. Это вытаскивание денег из кармана. В том, в той редакции, которая на сегодня продекларирована. Она такая куция. Вытащим деньги и всем привет. Все. Без всякой там диалектики. Значит, деньги вытаскиваются с помощью НДС, повышения, которое тоже случится в ближайшее время. И это точно приведет к повышению цен. Значит, деньги вытаскиваются через самые разнообразные налоги, причем налоги, наше налоговое ведомство собирает все более и более успешно. А в итоге, чего ни коснись, ни на что у людей денег нет, в том числе нет денег, например, на покупку товаров, телевизоров, значит, автомобилей. У нас идет падение по покупкам. У нас чек, есть такое понятие, средний чек в магазине. Средний чек в магазине уже несколько лет, последние годы падает. Это означает, что вся торговая сеть немножко помирает. Значит, раз торговая сеть помирает, она, естественно, меньше закупает у производителя. И производитель тоже потихоньку помирает. Но вот эти деньги все аккумулируются при помирающем, при стагнирующем, в лучшем случае, народном хозяйстве. Мы это видим тоже, «Комсомольская правда». Мы получаем деньги от населения, которое должно купить газету, оно ее покупает все меньше, либо от рекламодателя, которому надо рекламировать свою продукцию. А рекламодателя все меньше. Он у нас как-то тоже исчезает. Кто-то обанкротился, кто-то собрал деньги и уехал в Чехию жить, или в Хорватию, или кто побогаче, те в Париж уехали, господа. Вот, на радость нашим борцам за народное счастье уехали все эти кровопивцы, которые что-то тут производили. А что дальше происходит? Дальше мы собрали огромные эти деньги и взяли и построили 20 или там 12 стадионов циклопических. Ну, хорошо, сейчас будем думать, как их обогревать, зима приближается, как их, значит, содержать, там же штукатурка будет сыпаться, сторожить их надо, сторожей надо, этих охранников надо до горизонта, ну и прочее, сантехников, электриков. Значит, отапливать все это надо.
Это сотни миллионов рублей это в среднем на один стадион.
Теперь следующий объявлен уже так, наша следующая победа гигантская, грядущая. Давайте построим мост на Сахалин. Я вот сам...
Вы уроженец Хабаровска.
Сам, да, вы... я сам вообще не просто уроженец, я провел лучшие годы все на Дальнем Востоке, очень люблю Дальний Восток, но я точно знаю, что вот сейчас сложился потрясающий парадокс. Сами сахалинцы и сами хабаровчане, он должен соединить хабаровских рейсов, сами сахалинцы, сами хабаровчане в самом, так сказать, вот массовом таком состоянии, большая часть населения с изумлением на это смотрит. Не, мы за мост на Сахалин. Мы вообще, можно построить, есть идея построить железную дорогу до Аляски, например, да? Но когда у нас все уже есть. В большинстве городов Хабаровского края, да и Сахалинской области, дороги разбиты, детсадов не хватает, больницы дышат на ладан, электричество моргает постоянно. Любой вот там поселок отъедешь, там электричество то потухнет, то погаснет. А что такое потухнет, погаснет? Это... Ну, кстати, и в Смоленской области то же самое. Это изношенность сети, это одно. А самое главное, что у меня бытовая техника будет ломаться. у меня лампочки будут перегорать, у меня телевизор будет быстрее выходить из строя и так далее. У нас же как дождь мощный прошел, у нас половина маленьких городов вырубается, и там ездят эти ребята, чинят. Так вот, когда кругом, значит, черт знает что и сколько этих проблем чисто бытовых, им говорят, ребята, да черт с вашими проблемами. Детсадов вам не хватает, школа в три смены. Зато мы построим мост. Вот этот мост уже так по первым прикидкам, он официально будет стоить 500 000 000 000. Это значит, что на самом деле будет стоить 1 000 000 000. У нас, вот это я могу прогнозировать, как давний строитель Байкал-Амурской магистрали. Ежели 500 000 000 посчитали, будет 1 000 000000. Это к бабке не ходи.
Это в лучшем случае.
Это 1 000 000000, это вот та самая проблема пенсии, проблема все. Там потрясающая вещь с Сахалинским мостом. Я вот хочу рассказать, пока это сказать можно. По всем прогнозам, через этот мост будет ходить один поезд в сутки. Один. Причем он будет ходить и через год один, и через два. Это не Крымский мост какой-нибудь. Это вот просто... Там нет населения. Все население Сахалина – это 400 тысяч. Все население. Это на что? Это город Саранск все тот же, да? Даже, да. Ну, чуть, ну, с Саранском может поконкурировать, да, с неведомым нам Саранском. Значит, 400 тысяч все население. Есть паромная переправа, построена героическими советскими комсомольцами. Ваня на Холмск. Железнодорожные. Ставят поезда, значит, она ходит. Сколько хочешь, там перевезут через этот пролив, там считанные часы. Есть самолеты, которые летают. В общем, необходимости в этом мосту, я вас уверяю, вообще никакой нету. Вот такой вот. Не, она есть, конечно, можно доказать, что... А как же, а потом мы построим мост на Японию, и из Японии будет транспортный этот коридор. А мост на Японию, там пролив Лаперуза между нами и Японией, он 40 километров, ширина его. Но 40 километров все-таки такая тяжелая история. Тем более, это даже не Керченский этот пролив, потому что там очень серьезное течение, там ледовая обстановка совсем другая. Но и с японцами надо еще маленький пустяк договориться, что они скажут, да, да, давай, строим, повезем. Ну, возможно, там через 30 лет построим между Лаперузами. Но это опять весь вопрос нашей стратегии по сбережению народа. Поможет этот мост населению? Не-а. Причем там же строители, наверняка, там местных людей нет на стройку. Там опять приедут строители. У меня подозрение, что приедут наши гости из солнечного Таджикистана, из солнечной Киргизии, из Турции приедут строители. Но вряд ли это оживит сильно, значит, рынок труда в тех краях. Там, где этот мост предполагается строить, никакого населения нету вообще. Там есть маленький поселок Лазарев, там живет, ну, так на глазок 1006 народу, может быть, 8, но не больше. Это все. А дальше там сплошные тундры, горы. Вот. Чем его загрузить? Загадка. Зачем его строить? Честно скажу, загадка. Ну, хорошо, если он есть. Ну, когда вот мы с вами живем, у нас все проблемы решили, а давай мост построим.
Вишенку на торте можно,
да,
если
и
торт
вот,
есть.
Вот, конечно, понимаете, вот все потрясающе у нас ситуация, когда у нас одновременно идет дискуссия по пенсиям, причем народ с тоном настроение, кричит, да, что мы не доживем до пенсии, мы хотим немножко пожить, мы хотим немножко отдохнуть. И, кстати, для многих как раз не отдохнуть, а мы хотим немножко увеличить свои доходы, мы же собираемся... Половина-то, кто доживет, собирается работать в это время, но хоть немножко больше зарабатывать.
Сейчас мы поставим многоточие, короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И вот что нам пишут. «Ознакомьтесь с Сахалином. Ликбез для невежд из КПРФ».
Да, я сам про это самое. Ну, это тут азартная слушательница Наталья Гусева пишет, что товарищ точно не был на Сахалине, это кладезь природных богатств. На Сахалин с его суровым климатом не поедут азиаты. Дорогая Наталья Гусева, первое, я прожил на Дальнем Востоке всю свою сознательную жизнь, первые 30 с лишним лет. На Сахалине я работал около 4 лет. Поэтому... Давайте я вам отвечу. Итак, я работал на Сахалине, там бываю каждый год, и вот в те края еду 9 августа очередной раз. Значит, это действительно кладезь природных богатств, но для этого вообще не нужен железнодорожный мост. Значит, нефть там идет традиционно со времен Великой Отечественной войны нефтепроводом. Значит, Сахалина на материк. Дальше. Существует паромная переправа уже 30 лет железнодорожная, где те же самые грузы, тот же самый лес, о котором вы пишете. Что его лес самолетом будут возить? Нет, его возят железнодорожными поездами с помощью паромной переправы, которая называется Ванино-Холмск. Поэтому вы не обзываетесь, дорогая Гусева, невежды и так далее. Значит, я не понимаю, почему вы нас называете невеждами из КПРФ. Вот, значит, в общем, забавно. Не самые глупые люди решают вопросы мастей. Я вас уверяю, что вопросы мастей решают исключительно умные люди, которые, видимо, просто решают какие-то свои проблемы. Например, загрузки какие-то. Дальше загрузки своих мощностей, зарабатывание и так далее. Но, значит, я тут буду стоять на своем, как величайший патриот Дальнего Востока. Вот. Нам нужны большие проекты, Беломорканал, Целинабам. Слушайте, нам нужно, вот тут правильно кто-то мне написал, что наш слушатель, что вот в Ессентуках асфальта нету. Нам нужно, чтобы люди нормально жили. Вот что нам нужно. Я вас уверяю, что Сахалинский мост ни насколько не приблизит население страны к более человекообразной жизни, которую наш народ все-таки давным-давно заслужил. Вот и все. При этом такого патриота Дальнего Востока, как я, надо еще поискать, соревнования провести. Вот. А люди умно решают вопросы мастер, только не решают свои какие-то задачки. Да, и насчет того, что, значит, что азиаты не поедут туда. Ну, во-первых, Сахалин это и Хабаровский край, это часть Азии, мы там все азиаты тоже. Во-вторых, почему же не поедут? Там огромное количество уже сейчас работает наших, значит, братьев по разуму из Таджикистана, из Киргизии, из Узбекистана. На любом рынке вы можете на них полюбоваться. Дальше на всех стройках там традиционно работали, значит, трудящиеся из, ну, не на всех стройках, а в основном в леспромхозах работали трудящиеся из Корейской Народно-Демократической Республики. Их очень много было, и десятки тысяч человек. Поэтому тут мы можем, конечно, так поспорить, но я вас уверяю, что тут можно долго рассуждать с фактами.
Ну, еще одна тема, которую, мне кажется, актуально обсудить именно сейчас. Лето, время отпусков, и различные социологические институты проводят исследования, а где и как отдыхают граждане России. Как выясняется, по ряду данных, все больше и больше количество решило обойтись без отпусков, остаться дома, уехать на дачу. Можно ли говорить о какой-то тенденции? Почему вы считаете это важно? Потому что мы перед эфиром обсуждали ряд тем, и вы на это обратили внимание.
Наталья Гусева, конечно, ни слова патриотизма не услышали. Вы нацболы. Господи, страсти какие. Понимаете, это из той же серии. Вот мы тратим деньги, ну вот по призыву Натальи Гусевой, она готова триллион, это тысячи миллиардов рублей потратить на мост на Сахалин, который Наталья Гусева зачем-то очень серьезно нужен. Она вот готова тут меня разорвать за мои рассуждения. А у нас в это время, я говорю, был бы лишний триллион, да ради бога, построим и мост, и тоннель можно, кстати, построить, почему нет. Но, понимаете, у нас некуда ехать отдыхать. В России. Вот наш Володя Варсобин недавно ездил на Селигер, всем советую почитать его. Великолепные репортажи. Я ответил. Великолепные репортажи о том, как они на Селигере пытались найти хоть что-то для нормального отдыха. Ничего не нашли. А Селигер — это
невероятно красивое место, да. Одно из красивейших.
У нас очень слабая инфраструктура на Байкале, очень маленькая инфраструктура на Алтае для отдыха. Это все заколдованный круг. У людей, которые упираются ровно в одно понятие. Нет денег. У людей нет денег заплатить за нормальную гостиницу на Селигере, на Алтае, на Байкале. У тех, кто строит эти гостиницы, соответственно, нету смысла эти гостиницы улучшать, сервисы улучшать, гостиницы делать современные, потому что у них не хватает денег от потребителей. Так как все бедные, большинство людей, и несбыточная мечта поехать и жить в гостинице, в отпуске для большинства людей. Значит, поэтому государство тоже денег не дает на эти игры, оно их только изымает путем повышения налогов. Налоги повышаются. Сейчас очередной налог повышается — НДС. До этого мы повысили налоги на соцстрах, на те же пенсии, кстати. Вот. И у нас налоговая нагрузка, она, если по-честному, она одна из высочайших в мире. При этом все бедные, нищие и так далее. И вот что, к чему пришли мы в этом году с отдыхом, с летним. У людей резко упала возможность выезжать за границу. Мы в этом году, у нас эти цифры все просили, в этом году рекордное количество россиян осталось просто дома на отдых. Рекордное количество, такого в постсоветской истории еще не было, значит, которые вообще никуда не едут. Вот. И инфраструктура для отдыха в России не воссоздается, не развивается, потому что, опять же, нету денег и нет мотивации для того, чтобы строить что-то для отдыха трудящихся.
Нет спроса, нет предложения.
Нет спроса, нет предложения. И сейчас появилось такое понятие, наш Володя Варсобин, который вот и нашим радиослушателям хорошо знаком, он ведет здесь программу на радио КП, он прекрасную формулу открыл, что в этой сфере работают только сумасшедшие. Ну, с деньгами. Вот какой-то приехал, у него есть деньги, он приехал на Селигер и говорит: как красиво, и построил там гостиничку. А потом обнаружил, что в эту гостиничку никто не едет, потому что дорого, а дешевле он не может брать за этот номер, потому что ему надо платить повару, костелянше, посудомойке, прачке и так далее, охраннику, который должен охранять, ремонтнику. И в итоге вот эти все наши, абсолютно большинство наших вот этих заведений для отдыха, они либо находятся в состоянии очень прозябающем, либо там, знаете, таком пупыркой такой на весь Алтай, там есть три хороших, или там, ну, на Алтае хорошо, 6, на Байкале еще 6 каких-то заведений, которые соответствуют, скажем так, неким мировым стандартам. И вот это, кстати, история все про треклятый Сахалинский мост, понимаешь? Вот, когда Путин даст указ строить мост, вы подобосрастно будете поддерживать. Да что ж вы, Наталья Гусева, такая? Мы же с вами просто рассуждаем сейчас. Вот, и я вам говорю, что есть куча аргументов в пользу моста. Ради бога, давайте построим. Но это же как бюджет человека. Вот у вас, у Натальи Гусевой, есть кошелек с деньгами, да? Вы можете деньги потратить на значит, на дочку свозить в Турцию на отдых, а можете эти же деньги отдать в облигации на строительство моста на Сахалин. Но что-то мне подсказывает, что Наталья Гусева лучше эти деньги потратит на дочку или на сына, или на внучку, чтобы они отдохнули где-то, ну, на себя любимую. Понимаете, вот я только про это. Ну, фантастическая женщина, конечно. Богатые иностранные туристы обожают девственные места России. Особенно... Да, 26 иностранных туристов приезжают в год в это место. Или 46.
Ну, это же... Валерий Зисенков, это же несерьезно. Полная деградация инфраструктуры в минеральных водах, в общем, в Кавказских минеральных водах.
Про это мы и говорим, что надо, если есть деньги, надо их тратить в те места, где они дают быстрое улучшение жизни людей.
Спасибо. Да. Спасибо большое за этот разговор. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Спасибо большое. Да. Это была программа «Что будет?». До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Спасибо.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на «Радио Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.